Радио «Свобода».
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Глава ведомства ООН по делам беженцев посещает Северную Осетию. В Ростове-на-Дону с отравлением госпитализировано свыше 20 детей. В Пакистане в давке погибли около 30 человек. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш в рамках поездки по Северному Кавказу посетил Северную Осетию, рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
По прибытии в аэропорт Беслан кортеж с главой ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриша направился к мемориальному кладбищу, где похоронены жертвы террористического акта 1-3 сентября 2004 года. Антонио Гутерриш и сопровождающие его высокопоставленные чиновники из Организации Объединенных Наций возложили венки к скульптуре, установленной в память по погибшим детям. Международные дипломаты посетили и разрушенную первую школу города Беслан. Рабочая поездка Антонио Гутерриша связана с изучением проблемы беженцев в Северокавказском регионе. Также глава ведомства Организации Объединенных Наций по делам беженцев намерен на месте ознакомиться с реализацией программ, финансируемых ООН, по обустройству вынужденных переселенцев. Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением в больницу попали свыше 20 воспитанников детского сада в возрасте от 4 до 7 лет. Чем отравились дети, пока неизвестно. Результаты анализов будут готовы только в понедельник. Возбуждено уголовное дело. По меньшей мере 29 женщин и детей погибли в результате давки, возникшей во время религиозного собрания в городе Карачи на юге Пакистана. Сообщается о 70 раненых. По данным информационных агентств, десятки женщин и детей были доставлены в больницы в бессознательном состоянии. Палестинские радикальные группировки угрожают Израилю местью за удары по сектору Газа. Руководство палестинской автономии намерено обратиться в Совет Безопасности ООН. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Военизированная группировка движения «Фатх» бригады мучеников Аль-Акса обратилась к боевому крылу правящей партии палестинской автономии «Хамас» бригады Изаддин Аль-Касама с призывом прекратить перемирие и возобновить террористические атаки на Израиль. В свою очередь, представитель бригад «Хамаса» в своем заявлении сказал, что палестинское сопротивление, включая все его группировки, не станет сидеть сложа руки и отомстит Израилю за убийство палестинцев. Представитель палестинской администрации Набиль Абу Рудейна охарактеризовал последние израильские авиаудары как новый виток эскалации насилия и сообщил, что руководство автономии намерено обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой принять резолюцию против израильских атак. Накануне глава палестинской администрации Махмуд Аббас и премьер-министр Исмаил Хания, лидер Хамас, осудили израильские атаки на палестинские территории. По сообщениям пресс-службы армии обороны Израиля, авиаудары наносятся в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории. Для Радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода», новости.
В Ираке похитители двух инженеров из Германии угрожают убить их, если не будут освобождены иракцы, находящиеся в заключении у военных США. В интернете обнародовано заявление инженера с просьбой о помощи. Заложники были захвачены в Ираке в январе. В Багдаде и его окрестностях при взрывах мин на дорогах сегодня погибли по меньшей мере 3 человека, около 10 ранены. Правительство Ирака выступило с резкой отповедью президента Египта Хосни Мубараку, который заявил, что в Ираке идет гражданская война, угрожающая всему Ближнему Востоку. Мубарак, в частности, отметил: «Ирак не на пороге гражданской войны, она уже началась. Ситуация очень сложная, и я не знаю, как Ирак будет преодолевать раскол. Страна почти разрушена», сказал президент Египта. Премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари назвал высказывания Мубарака шокирующими. Лидеры демократической партии в американском штате Вермонт призвали Конгресс США объявить импичмент президенту Джорджу Бушу. Они заявили, что он начал войну в Ираке без достаточных на то оснований и допустил другие серьезные нарушения, рассказывает Владимир Морозов.
Решение направить в Конгресс США требование объявить импичмент президенту приняли 100 ведущих членов демократической партии Вермонта. Этот штат нередко занимает в американской политике крайне левые позиции. Так, в 1974 году небольшой вермонтский город привлек внимание всей страны, потребовав импичмента тогдашнего президента Ричарда Никсона. Другой город издавна носит название Социалистической Республики. Население штата Вермонт – 621 тысяча человек. Меньше людей живет только в штате Вайоминг. Ранее требования об импичменте Джорджа Буша приняли комитеты демократических партий штатов Висконсин, Нью-Мексико, Невада и Северная Каролина. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На парламентских выборах в Венгрии, по неофициальным данным, лидирует оппозиционная консервативная партия «Фидец». По данным опросов проголосовавших избирателей, у консерваторов 45% голосов, у правящей социалистической партии 43%, у партнера социалистов по правящей коалиции Союза свободных демократов более 5%, так что вместе они опережают консерваторов. Исламские религиозные лидеры из европейских стран, собравшиеся на конференцию в Вене, призвали европейских мусульман, сохраняя самоидентификацию, более глубоко интегрироваться в общество. Официальный представитель одного из организаторов конференции «Исламской общины Австрии» Карла Амина Бакхаджати заявила:
«Имамы могут помогать мусульманам быть более активными членами общества, быть более заметными и благодаря этому разрушать стереотипы, бороться со страхами и предубеждениями против ислама»,
сказала представительница исламской общины Австрии. В Киеве возбуждено уголовное дело по факту нападения на главного редактора издательского дома «Столичные новости» Владимира Кацмана. Двое неизвестных напали на журналиста в подъезде его дома. С травмами головы и переломом руки он был доставлен в Институт нейрохирургии. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. Глава ведомства ООН по делам беженцев посетил Северную Осетию. В Ростове-на-Дону с отравлением госпитализировано свыше 20 детей. В Пакистане в давке погибли около 30 человек. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире 566-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Тон хоть теперь и не лидер, но и в болоте не будет.
Василий Янатовский о команде, о тренере, об игре.
Спартаковский узел. Президент, тренер, капитан.
Как-то придется разрубить.
От черногорского референдума зависит судьба сербского спорта,
считает Иван Цветкович.
Кому мешают паралимпийцы?
Поясняет Лев Селезнев.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. ЦСКА вышел на первое место в российской премьер-лиге, набрав 10 очков после домашней победы в четвертом туре над Томью 2-0. В активе томской команды осталось 9 очков, и столько же набрал футбольный клуб «Москва», обыгравший «Лучэнергию», также на своем поле 2-1. В остальных матчах тоже сильнее были хозяева. «Амкар» взял верх над «Динамо» 3-2. С таким же счетом «Крылья Советов» выиграли у «Зенита». «Сатурн» одолел «Шинник» 3-0. «Московский Спартак» обыграл «Локомотив» 2-1, а «Спартак» из «Нальчика» «Рубин» 3-1. И лишь в одной встрече была зафиксирована ничья «Ростов-Торпедо» 1-1. Лидер первенства Англии Челси сделал очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу. Пропустив в начале матча с Вестхэмом гол и на 16-й минуте оставшись в меньшинстве после удаления Маниши, он, однако, сумел одержать крупную победу 4-1 и набрал 82 очка. Матч лидера итальянской серии А Ювентуса вынесен за рамки 33-го тура, но и до игры с Фиорентиной туринский клуб на 6 очков опережал Милан, который взял верх над Киево 4-1. Выиграл в этом туре и другой миланский клуб Интер. Идущий третьим, он нанес в гостях поражение Асколи 2-1 и по-прежнему отстает от Милана на 2 очка. Возглавляющая таблицу чемпионата Германии Баварии потерпела крупное поражение в Бремене от Вердера 0-3. Однако по-прежнему уверенно идет на первом месте, имея 66 очков после 29 туров. Вердер набрал 59 очков, столько же, сколько и Гамбург до игры на своем поле с гладбахской Боруссией. В испанском первенстве Валенсия догнала по очкам мадридский Реал, и теперь эти команды делят второе-третье места. Валенсия нанесла поражение в Вига местной Сельте 1-0, а королевский клуб, выигрывая на своем поле у Реала Сосьедад, завершил в итоге матч в ничью 1-1. Лион приблизился к триумфу в пятом подряд чемпионате Франции после своей победы над Ниццей 2-1 и ничьей идущего вторым Бордо Сент-Этьеном 0-0. В 33 матчах футболисты Лиона набрали 75 очков. Бордо отстает на 14. В оставшихся 5 играх Лиону нужно набрать только 2 очка для того, чтобы побить рекорд Марселя и Сент-Этьена, становившимися чемпионами страны по 4 раза подряд. На третьем месте идет Лиль, в активе которого после нулевой ничьей с Нанси стало 55 очков. Кёрлинг. В американском городе Лоуэлл завершается чемпионат мира среди мужчин. Сборная Шотландии, победив в полуфинале команду Норвегии 6-4, вышла в финал, где встретится со сборной Канады. Норвежцы стали обладателями бронзовых наград. Плавание. В Шанхае завершился чемпионат мира в 25-метровом бассейне. В последний день были разыграны 12 комплектов наград. По 2 золотые медали завоевали Рик Нейтлинг из ЮАР, он выиграл 100 метров вольным стилем и комплексным плаванием, и австралийка Лизбет Лэнтон на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем. Американец Райан Лохте с мировым рекордом победил в финале 200 метров на спине. 3 золота на счету китайских пловцов. Вупен показал лучший результат на 200 метров баттерфляем. В женских соревнованиях Ки Хью выиграла 200 метров брассом, а Ян Ю – 200 метров вольным стилем. Немка Янина Пич стала чемпионкой в плавании на 50 метров на спине. Украинец Олег Лисогор на 50 метров брассом. Мужская сборная Австралии победила в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Россиянин Юрий Прилуков выиграл 1500 метров вольным стилем. Еще один российский пловец Николай Скворцов занял 3-е место в плавании на 200 метров баттерфляем. В медальном зачете 1-е место заняла сборная Австралии – 12 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые награды. 2-й результат у американской команды – 6 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых. У сборной Китая 3-е место – 5 золотых, 1 серебряная и 6 бронзовых медалей. Россияне заняли 5-е место с 3 золотыми и 4 бронзовыми медалями. А всего награды чемпионата завоевали спортсмены 23 стран.
В последних выпусках прессинга мы представляли команды-участницы чемпионата России по футболу. Сегодня наш корреспондент Игорь Швейцер, побывавший на матче ЦСКА «Томь», свой репортаж посвятил сибирской команде.
Когда в элите российского футбола после некоторого перерыва появились команды, представляющие такие отдаленные регионы, как Урал и Сибирь, многие посчитали это временным явлением. Однако жизнь показала, что не уральский «Амкар», о котором говорилось в прессинге неделю назад, ни сибирская «Томь» таковыми не являются. Более того, команда из Томска после 3 туров чемпионата стала, пожалуй, главной его сенсацией, одержав 3 победы и выйдя на 1-е место. Однако в 4-м туре томичей ждало более серьезное испытание, нежели в 3-х. Их в Москве экзаменовал чемпион страны ЦСКА. С учетом того, что по игре и подбору исполнителей с этим коллективом в России сейчас едва ли кто может стать вровень, победа ЦСКА над «Томью» выглядит закономерной. Однако победа досталась хозяевам поля отнюдь немалой кровью. И счет 2-0 в их пользу не совсем верно отражает соотношение сил. Гости играли грамотно, уверенно, и у них были моменты для взятия ворот Владимира Габулова. Так что же в итоге не позволило добиться Томи приемлемого результата? После матча об этом, и не только об этом, рассказал ветеран команды и ее капитан, полузащитник Василий Янатовский.
Немножко вначале закомплексованно вышли, потом вроде как после пропущенной ошибку допустили, после пропущенного наладили, раскрепостились. Может быть, не везение, но чуть-чуть там высоковатой подачи были, чтобы лучше исполнить ребята. Тогда могли забить. Вроде, в принципе, все разобрали, игру ЦСКА, и все как бы построили, в принципе, правильно. Ну, говорю, начало смазали немножко. Так можно обыгрывать, играть.
Для вас удивительно, что команда после 3-го тура была лидером чемпионата России?
Ну, мы готовили к чемпионату, играли, выигрывали. Ну, конечно, может быть, и не ожидали, что будем в лидерах, но настраивались на игры. Получилось, что выиграли. После 3 туров в лидерах были.
Каковы амбиции команды на сезон?
Состоит конкретная задача быть в восьмерке, 8-е место.
Кого бы из соперников, из соискателей, скажем так, вы выделили сейчас из тех, кто борется за медали?
Ну, мы, в принципе, сыграли только с ЦСКА, у которого состав уже наигран «Динамо». Еще как бы в стадии становления команды, но да, выделять еще рано кого-то.
Чем ЦСКА превосходит остальных соперников, если превосходит?
Ну, у них более сыгранный состав и исполнители. У них мало что поменялось, наигранное больше, чувствует себя комфортнее. Другие команды там меняют полсостава, как бы, и еще строятся.
Ваша команда тоже сейчас строится или что-то уже, скажем так, есть сформированное?
Ну, у нас добавились новички, но, в принципе, костяк уже был, как бы, нам легче, я думаю, в этом плане.
Чего еще не хватает сейчас, чтобы себя чувствовать, скажем так, уверенно и комфортно?
Ну, уверенности, может, еще в некоторых матчах, моментах каких-то.
Уверенности в связи с тем, что...
Может, где-то сегодня не поверили в начале как-то, что можно... Надо было сначала Ну, что, жизнь продолжается. Надо на следующую игру уже настраиваться на следующую игру. Это уже прошло. Мы просто играли как бы с хорошей командой ЦСКА, чемпионом страны. Показать себя, как бы свою команду, что мы стоим, себя проверить. Ну, как бы не зацикливаться, команда на лидерстве или еще на чем-то.
Как вам кажется, сейчас вот то, что матч проводится на искусственном поле, это негативно влияет на футбол или лучше, чем, допустим, не до конца выросшая трава?
Ну, как, мы, нам не приходится выбирать, играем, ну, искусственное поле, значит, на нем по-другому и строить игру нужно, на естественном, которое сейчас еще не очень идеально, другая игра. Все зависит от поля, как бы, под него тактика подбирается тренером.
Проще вашей команде дома играть или в гостях, исходя из того, что тактика все-таки немножко такая осторожная у вас?
Ну, мы, в принципе, и дома с «Динамо» играли так же осторожно, ждали своего момента. От обороны. Ну, у Петракова такая концепция, что легче забить один при 0-0, чем потом догонять, пропустить и догонять, забивать два уже. Я с ним уже давно работаю. Нормальный человек, обычный, как бы, хороший тренер. И может по-любому подойти к каждому отдельному игроку, как все это сделать, что где-то жестко, где-то наоборот пряником, где-то кнутом. Ну, это обычное явление.
Так о матче ЦСКА «Томь», об игре своей команды, о ее тренере и о целях рассуждал капитан «Томи» Василий Янатовский. И пускай с задачей «Максимум» отобрать у команды Газаева очки, «Томичи» не справились, по игре они оставили очень хорошее впечатление. Предполагаемая задача «Минимум» — сохранить лицо — выполнена, что в матче с нынешним ЦСКА дорогого стоит. А это значит, что сибиряки, скорее всего, не окажутся в группе команд, именуемых в России емким словом «болото». По крайней мере, по игре у них есть все на то основания.
С капитаном «Томи» Василием Янатовским беседовал Игорь Швейцер.
Ну, судя по всему, в футбольном клубе «Томь» дела обстоят хорошо. Судя по результатам, и несмотря на поражение от ЦСКА, что, в общем, не является катастрофой, конечно же, и взаимопонимание тренера с игроками найдено, экономическое состояние более-менее стабильное. А вот в «Спартаке», в самом именитом клубе российского футбола, ситуация диаметрально противоположная. И игра неважная, и результаты его не впечатляют. И вот последнее интервью Дмитрия Оленича, которое можно назвать не иначе, как чрезвычайное происшествие. Положение дел в футбольном клубе «Спартак» мы решили обсудить с нашим экономическим экспертом, профессором Робертом Васкевичаном. Вам слово.
Да, действительно, Дмитрий, ситуация в «Спартаке» неординарная. В том смысле, что, казалось бы, кризис в «Спартаке», связанный с организацией, связанный с постоянной сменой собственников, потом главных тренеров и так далее. Вы помните эту кадровую ситуацию, когда по 100 игроков было на контракте в 2003, 2002, 2004 год. Казалось, что все это позади. Выясняется, что нет. Выясняется, что кризис был, видимо, более глубинный и настолько глубокий, что уже даже 2006 год, новый сезон, и тем не менее, как раньше говорили, с родимыми пятнами, ну тогда капитализма, а сейчас я не знаю, это родимые пятна какого строя сейчас, так сказать, родимые пятна конца 90-х, скажем так, когда в «Спартаке» вызрел кризис, который до сих пор, в общем-то, видимо, эту команду не покидает. И вот это интервью Оленичева, оно само по себе действительно, вы очень точно подметили, что это ЧП. Какой бы он ни был именитый, титулованный футболист, он, прежде всего, футболист, профессионал, его дело играть и вовсе не критиковать прилюдно тренера. И, в общем, с кем бы я ни общался на эту тему, все говорят, да, возможно, и допекло, то есть, как человека они его понимают, но он не просто человек, а профессионал, который поиграл в Европе, у которого один из самых больших контрактов в российской премьер-лиге, он же получает не те деньги, которые получают люди, которые не меньше его работают, но в других сферах и даже не мечтают о таких цифрах, понимаете? Поэтому мне кажется, что нужно бы ему как-то было подумать, прежде чем выступать с этим. Другое дело, что, очевидно, здесь не только совпало личное состояние души, скажем, там, футболиста Оленичева.
Коллективный протест, судя по всему.
Возможно, Оленичев искренне говорит о том, что действительно он устал сидеть на лавке, он чувствует в себе силы. Возможно, у него действительно есть основания не доверять Старкову, потому что, ну, мы не знаем, на самом деле, каковы человеческие качества Старкова, но, судя по тому, как Оленичев педалирует вопросы этики, нравственности, там, за глаза говорит, за спиной и так далее, возможно, что-то есть. Но я думаю, что он просто переоценил свою роль и значимость,
свой статус.
Свой статус Оленичев, и боюсь, что, так сказать, его кто-то в темную даже использует в этом деле. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь достаточно все условно. Это не просто всплеск эмоций и так далее. И вообще, ну как вы себе представляете, возможно ли в клубе «Гранди», каковым, по идее, должен быть «Спартак» и с точки зрения истории, и с точки зрения количества титулов, и с точки зрения сегодняшнего бюджета, и с точки зрения сегодняшнего хозяина, это одна из крупнейших нефтяных компаний мира, «Лукойл», то все у этой команды есть для того, чтобы стать «Грандом», кроме своего стадиона, но это тоже не за горами. И вот такой команде, в общем-то, не пристало вот эти вот разборки. Другого слова просто не подберу, достойный какого-то там, я не знаю, оптового рынка, может быть, там, но никак не клуба с такими традициями и с такими возможностями.
Тем более, что в последнее время на посту менеджера трудится Сергей Шавло, человек далеко не посторонний в футболе, правильно, и в прошлом
да,
сам игрок.
Да, то есть, очевидно, да, это отголоски того кризиса, который, видимо, не закончился, и в команде новое фактически руководство, потому что всего 2 года на этом посту, я имею в виду владельца, фактического хозяина, клуба находится Леонид Федун. И, в общем-то, для того, чтобы понять, в чем причины сегодняшних проблем «Спартака», можно будет, нам, мне кажется, было бы полезно прокомментировать 2 интервью, которые Леонид Федун дал средствам массовой информации, одно из них газете «Известия», примерно 3 недели назад. А неделю назад, на прошлой неделе, он дал обширное интервью газете «Спорт-экспресс». Что в первую очередь надо отметить? Наши радиослушатели, видимо, помнят, как мы достаточно эмоционально набросились на Леонида Арнольдовича по поводу его преснопамятного интервью той же газете «Спорт-экспресс» примерно полугодичной давности, еще в межсезонье, в начале межсезонья. Там все вот эти вот цитаты из Наполеона, всевозможные, так сказать, предложения по поводу застелить всю Россию искусственными полями, манежи построить и так далее. Вы знаете, я должен сказать, что за эти полгода гигантский шаг вперед чувствуется в понимании сути футбола как бизнеса. У Федуна появилось цельное, мне кажется, представление, концепция о том, как вообще в принципе должен развиваться российский футбол. И что делать ему со «Спартаком», со своим детищем? Ну, во-первых, он четко ставит цели. Цель у него попасть в 10 лучших команд Европы в течение ближайших 5 сезонов. Это достойная цель и довольно вполне конкретная, потому что 10 это значит, ну, видимо, по крайней мере, чтобы участвовать в полуфиналах Европейского кубка. Ну, примерно так, потому что иначе ты в 10 никак не войдешь. Либо один из кубков...
На протяжении нескольких лет причем.
Да, на нескольких лет. Либо выиграть в течение там 2 или 3 лет 1 или 2 кубка. Того или иного достоинства. Это серьезная цель, и, в общем-то. Что еще? Он озаботился проблемой судейства. И, мне кажется, очень серьезный, дал серьезное предложение по поводу того, чтобы для тех арбитров, российских, естественно, которые в течение 10 лет безупречно проведут матчи, назначить пожизненную пенсию, причем достаточно серьезные суммы, там и $1000, и $3000 в месяц фигурируют. Причем все это просчитано, это серьезный бизнесмен, поэтому он не витает в облаках, у него есть аппарат, который ему это все посчитал. Я думаю, это более чем серьезное предложение, которое следует не только нам, как экспертам прессе, но и тем, кто принимает решения, я имею в виду Российский футбольный союз, прислушаться. Очень много деталей, которые говорят о том, что он серьезно занимается «Спартаком». Ну, в частности, он говорит о том, что бюджет сегодня $40 миллионов. Ну, я думаю, может быть, там есть возможность его чуть-чуть подкорректировать, может, он и побольше. Ну, 40 это похоже, больше похоже на правду, чем, скажем, когда говорят, что у ЦСКА 30. Причем он говорит, что 20-22 миллиона «Спартак» зарабатывает сам, учитывая, что 7 миллионов в год дает титульный спонсор, за титульное спонсорство «Лукойл», потому что на майках там «Лукойл» у них, учитывая, что есть отчисления телевизионные, рекламные, ну, 20-22, может быть, это такая бухгалтерия довольно затейливая, но, думаю, 15-17 они зарабатывают. Что, в общем-то, немало. Задача стоит такая – 50-60 миллионов зарабатывать. Причем он четко понимает, что если не будет стадиона, об этом и речи быть не может. Как, впрочем, вот я цитирую почти его слова, не будет у нас стадиона, не будет великого клуба «Спартак Москва».
Ну, это понятно, а стадион-то будет?
Все, что могли сделать, спартаковцы сделали. Москва, город, подписали. Но там есть определенные вещи, которые нужно согласовать с федеральным правительством. Там проходят подземные коммуникации, в частности, второй выход из метро Тушинска. Они пытаются расконсервировать, чтобы болельщики могли выйти из метро, прямо попасть на стадион. Но это технические детали. Стадион, примерно 40 тысяч будет вместимость. Причем проект они покупают такой, который позволяет играть там круглый год. Это имеется в виду не только мощный подогрев, дренаж и прочее, что трава будет расти при минус 30. Очевидно, если не крыша, то, по крайней мере, система подогрева сидений, Так, чтобы человек даже в минус 20 пришел бы и попал бы в оазис, он сидел бы на теплом, ну, он, конечно, надо придется все равно одеваться по-зимнему, но все равно будет выше нуля намного, там, до плюс 10, а поле будет зеленое. То есть потом обратно выйдешь в минус 20, это другой вопрос. Но, в принципе, играть так можно. Это сегодняшние технологии позволяют. Причем, если учесть, что еще 4 стадиона строятся, кроме спартаковского, правда, это сильно удорожает строительство, но чего не сделаешь для того, чтобы перейти на систему осень-весна, и тогда и рекламные доходы будут больше, европейцы могут интересоваться нашим чемпионатом и так далее. То есть человек понимает, что нужно сделать для того, чтобы «Спартак» стал великим клубом, к чему, так сказать, стремится не только руководство «Спартака», и, в общем-то, и миллионы болельщиков. Да и я, в общем-то, не будучи болельщиком конкретной этой команды, хотел бы, чтобы у нас появился суперклуб, действительно, который бы был на уровне тех, которые входят, допустим, в
Ж-14. Как же господин Федун допустил, что Оленичев вынес ссор из СБИ? Почему вообще этот ссор возник?
И мне кажется, понимаете, в чем дело? Он, кстати говоря, вот в этом интервью, о котором я так пространно говорил, это интервью недельной давности в газете «Спорт-экспресс», там есть такая фраза, я цитирую господина Федуна, он говорит: «Возрастных игроков покупать не буду никогда», и дальше добавляет: «Теперь я занял жесткую позицию. Спартак никогда не будет брать возрастных футболистов. Исходя из своего опыта, могу судить, что такие приобретения, к сожалению, оказались крайне неэффективными с точки зрения как финансов, так и результата. Вкладываться надо в игроков не старше 27 лет. А если приходит человек из великого клуба на последний в своей карьере контракт, у него уже нет никакой мотивации. И настроение предпенсионное. Он прекрасно знает, что свои 3-4 миллиона долларов получит при любом раскладе, и неважно, будет ли он проходить состав или нет. Многие наши клубы на этом успели обжечься». Между прочим, Оленичев с большой обидой Егоричу говорил о том, что вот, ну, правда, он валил вину на Старкова, что тот нашептывает владельцу клуба, что вот ветеран не хочет тренироваться, вечно болеет, то у него нога болит, то он простудился, то еще что-нибудь, а деньги, ну, сполна получает. И это оскорбило Оленичева. И действительно, зная этого игрока, не поверив в то, что он будет филонить, там, лишь бы там... Он боевой такой игрок и человек, что называется, которому знаком, что такое честь и так далее. Я не думаю, что он там пытался схитрить. Но, очевидно, вот на этом и сыграли те, которые, я думаю, эти люди существуют, которые стоят сейчас вот за Оленичевым и как бы его, может быть, не явно направляют, но довольно искусно подогревают накал, градус. Что касается Федуна, ну, вы понимаете, он второе лицо одной из крупнейших нефтяных компаний мира. Объем управленческих задач, которые решает этот человек, это просто трудно поддается вообще обозрению. И решает достаточно успешно, потому что «Лукойл», ну, что тут, рекламирует «Лукойл», мы знаем, что у них все в порядке. Поэтому вполне возможно, что он вот этот вот момент, микроклимат в команде упустил. Я вспоминаю 1999 год, когда в очередной раз миланский «Интер» допустил пару провалов, проиграл все, что можно на внутренней арене, опять не стал чемпионом, опять вылетел из европейских кубков, а тогда тренировал Джиджи Симоне. И одна из итальянских спортивных газет вышла с аншлагом следующего содержания: «Феррари нельзя доверять таксисту». И, собственно говоря, и «Спартак» часто называли нашим «Интером», потому что там всегда играли представители самых разных национальностей. То есть эта аналогия и тут вполне проходит. Такого рода клуб с такими традициями, с такими возможностями, с таким хозяином, я имею в виду компанию «Лукойл» прежде всего, хотя и сам Федун тоже, как говорится, дорогого стоит, да, с точки зрения состояния и так далее. Конечно же, достоин, я так думаю, более маститого тренера, но решать это не Оленичеву, и не Титову, кстати сказать, и никакому другу, потому что «Спартак» — это «Спартак», а игроки приходят и уходят, это надо понимать. Возможно, да, они доверили «Феррари» таксисту, но те, которые за спиной Оленичева, они даже не лицензированные таксисты, это вообще какие-то бомбилы. Вот этого допускать нельзя. Поэтому мне кажется, что, судя по тому, какой прогресс у Федуна с точки зрения понимания основ футбола как бизнеса, как стратегии и его подходов, я думаю, что вполне ему не нужно, так сказать, это все объяснять, он это понимает, просто действительно ему нужно потратить время какое-то, чтобы навести там порядок. Возможно, я еще раз подчеркиваю, «Феррари» не нужно доверять таксисту, может быть, «Спартак» вполне способен, если он выбраковку сделал 18 миллионов долларов на Родригеса и Кавинаги, вполне может за 5 миллионов купить уровня Хидинга тренера и будет тренировать, понимаете, в чем дело? Другое дело, что решать это должен Федун, а не Оленичев или любой другой игрок, при всем уважении к их игротским заслугам.
Остается только солидаризироваться с мнением нашего экономического эксперта, профессора Роберта Васкевичана, который комментировал ситуацию в московском «Спартаке».
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в
22 часа по московскому времени. После выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш посетил Северную Осетию в рамках поездки по Северному Кавказу. Он встретился с беженцами из Южной Осетии, живущими в населенных пунктах Цалык и Гизель. В Беслане Гутерреш побывал на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы захвата школы в сентябре 2004 года. В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением в больницу попали свыше 20 воспитанников детского сада. Чем они отравились, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело. По меньшей мере 29 женщин и детей погибли в результате давки, возникшей во время религиозного собрания в городе Карача на юге Пакистана. Сообщается о 70 раненых. В Ираке похитители двух инженеров из Германии угрожают убить их, если не будут освобождены иракцы, находящиеся в заключении у военных США. В интернете обнародовано заявление инженеров с просьбой о помощи. Политическое руководство палестинской группировки «Исламский джихад» отменило решение ее военного крыла приостановить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Лидер группировки Хадер Хабиб заявил агентству Рейтер, что спокойствия в этом районе не будет, пока там продолжают действовать израильские военные. Иран назвал психологической войной сообщение американских СМИ о том, что Вашингтон серьезно рассматривает вопрос о нанесении ударов по иранским ядерным объектам. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Соединенные Штаты стремятся создать кризисную ситуацию. В Киеве возбуждено уголовное дело по факту нападения на главного редактора издательского дома «Столичные новости» Владимира Кацмана. Двое неизвестных напали на журналиста в подъезде его дома. Он был госпитализирован с травмами головы и переломом рук. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Вторую часть нашей программы можно назвать общественно-политической. Это очередное доказательство того, что спорт не вещь в себе, а явление, неразрывно связанное с политическими и социальными обстоятельствами. В предыдущем выпуске «Прессинга» неделю назад мы рассказывали о том, как спорт и политика переплелись во время украинских выборов. Сейчас предлагаем сообщение нашего коллеги из Белграда, обозревателя газеты «Политика» Ивана Цветковича.
Каждый второй матч в чемпионате договорный. Об этом заявил Дэн Савичевич, обладатель Кубка чемпионов с Белградской Червеной Звездой и итальянским Миланом, недавно главный тренер национальной сборной, теперь президент Футбольного союза Черногории и по совместительству один из двух вице-президентов Футбольного союза Сербии и Черногории. Кроме того, он обещал покинуть пост главы черногорского футбола, если референдум о независимости Черногории, назначенный на 21 мая сего года, не приведет к победе тех, которые не хотят совместное государство со Сербией. Именно потому из Белграда, между прочим, президент Футбольного союза Сербии Звездан Терзич, кстати, по происхождению сам черногорец, толкует заявление Савичевича, исходя из предстоящего волеизъявления народа Черногории. Хотя он был одним из кумиров сербского футбольного гранда Цервена Звезды, но, по его мнению, не стал ее официальной звездой. Их до сих пор всего 5. Райко Митич, Драгослав Шекуларац, Драган Джаич, Владимир Петрович и Драган Стойкович, именно из-за того, что является черногорцем, а не сербом. Обстановка достаточно запутана. До 1945 года черногорцы считались сербами, хотя у них до Первой мировой войны было самостоятельное государство, но, несмотря на то, Сербия и Черногория считались сербскими государствами. Черногория даже славилась своеобразной сербской Спартой, и последняя сербская и единственная югославская династия Карагергевич не только что по происхождению в Черногории, а мать первого югославского короля Александра была дочерью последнего владельца Черногории Николи Петровича. В Сербии огромное число тех, у которых родитель или кто-то из близких предков по происхождению черногорец. До сих пор в Черногории и в период ее самостоятельности потом язык назывался сербским. Теперь попытка сменить название на черногорский. Референдум 21 мая уже тревожит так, что если Черногория получит независимость, то придется и спортивную организацию обустроить по-другому. Кстати, в футболе уже существуют 4 первых лиги, из которых одна чисто черногорская, и фактически она станет чемпионатом Черногории с добавкой тех команд, которые сейчас находятся в высшей совместной лиге. И 16 команд в этом сезоне, их там 3. Но имея в виду положение в таблице и то, что произойдет сокращение лиги, то место сохранит только одна, которой должен присоединиться чемпион черногорской первой лиги. Недавно сам президент Футбольного союза Сербии и Черногории Томислав Караджич заявил, что думает об этой возможности. Но Караджич высказал еще интереснее мнение. Из-за недовольствия тем, что из закона о спорте изъята часть, которая относится к приватизации клубов, президент Футбольного союза Сербии и Черногории откровенно грозит забастовкой. Следующего чемпионата просто не будет, и в том случае сделает попытку уговорить президентов остальных спортивных союзов принять такое же мероприятие. Публичных откликов на это пока нет. В принципе, обстановка очень чревата. Если Черногория уйдет от Сербии, то совместных союзов не будет, и сербским спортом просто будут править сербские союзы, то есть другие люди относительно тех, которые теперь возглавляют совместные федерации.
Обозреватель белградской газеты «Политика» Иван Цветкович четко объяснил, как может отразиться на состоянии всего сербского спорта предстоящий референдум в Черногории. И заметьте, корни всех нынешних, порой драматических, порой трагических событий уходят в прошлое, и достаточно отдаленное, и вроде бы недавнее.
Подробно рассказывая о подготовке и участии в Паралимпиаде российских спортсменов, мы и представить себе не могли, что в России, оказывается, многие считают дело это ненужным, бесполезным или даже вредным. Услышав о такой, с позволения сказать, позиции, мы попросили вице-президента Паралимпийского комитета России Льва Селезнева подробнее рассказать о положении дел и перспективах инвалидного спорта. Разговор с Еленой Приходько он, однако, как раз и начал с сообщения, в которое мы отказывались верить.
В обществе у нас существует такая тенденция, что зря все это делается.
Может быть, те, которые стоят в оппозиции к инвалидному спорту, просто боятся увеличения каких-то глобальных расходов, потому что, смотрите, получается, что сейчас практически каждый член сборной получил в том или ином виде бонус и от президента. И сейчас, когда эти цифры озвучены, для многих инвалидов и людей, которые находятся на перепутье, это же большой шанс. И они начнут искать, где бы им заняться спортом, потому что, ну, действительно, для людей это вот окно в мир. И с этой точки зрения, готовы ли сегодня ваша федерация, комитет к наплыву желающих заняться спортом?
Может быть и этого, но я не думаю, чтобы они боялись этого, потому что количество занимающихся в России инвалидов с каждым годом становится все больше и больше. Более 25 тысяч привлекли уже к занятиям спортом инвалидов. Это небольшая, конечно, цифра от 15 миллионов, но если 5 лет назад оглянуться, то там вообще их можно было пересчитать по пальцам. Сейчас более 1000 клубов в стране. То, что телевидение показало, ну, пусть в небольшом объеме, соревнования, показало, как проигрывает Гарифуллин эстафету. Полные трибуны ревели, гудели, шумели. Это, конечно, для тех, кто смотрел, для этих инвалидов, это, конечно, большой стимул. Конечно, люди, которые вот в этом удушливом пространстве около телевизора, сидя, увидев, что Володя Киселев из Москвы без обеих ног завоевывает 2 медали, Крыжановский без обеих ног на коляске завоевывает 2 золотых и 2 серебряных медали из Перми. Это человек, которого я усадил на самую последнюю подножку, в самый последний вагон уходящего поезда, потому что никто не верил в том, что он будет именно тем Крыжановским, которым он стал. И потом, когда пресса шумит и гудит по поводу успешного выступления инвалидов, люди-то читают, родители берут за руку и приводят спортсмена. Возьмите, ради бога, сейчас у нас у Громова и у тренера, у старшего тренера появляется дилемма. Кого взять, кого не взять? Вот оно что, вот то, о чем я мечтал. Есть выбор. Конечно, мы всех возьмем. Но этот вот может пойти вперед. Но для реабилитации инвалидов, для интеграции их в общество, это, конечно, вещь очень серьезная и очень большая. И то, что сейчас пойдет наплыв со стороны инвалидов, ведь мы как вначале подходили к этой проблеме. Сидит, побирается человек на коляске, без ног. К нему подходит тренер и говорит: ты что здесь сидишь? Приходи завтра. Вот так в Волгограде у меня был случай, когда я возвращался со стадиона после чемпионата России по легкой атлетике и увидел здорового парня. Он стоял, пил пиво и на пиво играл типа армрестлинга, борьба на руках. И я когда его увидел, он двухметровый. Говорю: ты что здесь стоишь? Завтра приходи на стадион. Он меня попросил 50 рублей, и я ему дал. Я принесу. А мне потом смеялись и говорили: да он не придет. И он пришел. Сейчас мальчик рекордсмен Европы в толкании ядра. Он инвалид, он без ноги. А сейчас, когда мы начинаем уже новый вариант в связи с тем, что вот приходят инвалиды, которые никогда не занимались этим делом, может, из него и не будет великого спортсмена. Но то, что его заинтересует, то, что его оторвет от рюмки, от еще каких-то дел, вот это уже здорово. И, конечно, нет баз. Базы, которые есть, они не оборудованы для инвалидов. Конечно, еще очень предстоит грандиозная работа по созданию доступной среды для инвалидов. Но мы поедем вот на этой неделе в Алексино, где будет строиться база центра подготовки паралимпийских сборных команд.
Везде говорят, что паралимпийская сборная много выиграла. Но какие-то это безликие получаются картинки. Спроси у кого. Все знают, что паралимпийцы хорошо выступили, но никто не назовет ни одной фамилии. Это особенность только большого города Москвы или же на местах ситуация совсем другая?
Вы в Перми, если приедете и спросите, а кто такой Крыжановский? 60% точно назовут его. Ханты-Мансийск. Имя Ашапатова, оно на слуху. Он раньше играл в волейбол, а потом мы его перевели в метание. Он сейчас там такое натворил вот на чемпионате мира в закрытом помещении по легкой атлетике. Его тоже там знают. Москва, мегаполис такой большой. Конечно, тут Шилов, Терентьев и Киселев. 3 человека. На такой миллионный город, конечно, даже если спросить, скажем, инвалида, кто такой Сережа Шилов, он может и не сказать. Конечно, это столица. А в ситуации, в которой попадают спортсмены в маленьких городах, конечно, их там знают. Это мы подходим именно к тому, что мы, в принципе, и затевали вот несколько лет назад. Большая проблема – это финансирование. Недостаточно мы, конечно, еще финансируемся. Но, тем не менее, уже одно то, что и Внешторгбанк, и Союз автостраховщиков, спортивный клуб Подольска-Витязь, и особенно РАО ЕС, вот я перечислил именно тех людей, которые нам очень активно в этом помогают. Конечно, здорово.
Не получится такого, что на те 1,5 года, которые предстоят до следующей Олимпиады, наступит некий момент забвения. Насколько у вас есть гарантии на последующий период развития, подкрепленные какими-то, может быть, обещаниями там, финансовыми?
20 числа я буду уже докладывать в Росспорту на коллегии о ходе подготовки и концепции подготовки к Ванкуверу. Это уже здорово, такого не было никогда. Мы только приехали, а мне уже обрадовали. Ты готовься. Это же не просто так доложить просто на 4-летие. Оно должно подкрепляться план подготовки и финансирование определенным. Конечно, я буду ставить вопросы, что те средства, которые нам выделяет Росспорт, мягко говоря, маловато. Успех спортсменов на Паралимпийских играх определяют не только тренеры, но еще и врачи, массажисты. А врачи, как никому другому, вот этим людям нужны. Это и какие-то фармакологические средства, не запрещенные, естественно. Потому что у нас 18 человек из 29 были подвергнуты по нескольку раз допинг-контролю. И слава богу, никогда мы не попадали вот в эту ситуацию, в которую оказываются иногда здоровые спортсмены. И я думаю, что и не попадем.
А вообще в спорте инвалидов это распространенная вещь, допинг-скандал?
Это имеет место быть. В пауэрлифтинге имеет место нехороший случай. Но когда эта зараза начинает проникать уже в среду инвалидов, это надо казнить. Мало того, что они и так-то больные, а еще ради вот всех этих дел такие вещи применяются. Вот в данном случае команда, которая во главе с Санинским, это главный у нас специалист, главный врач, врач Ахапкин. Такого никогда не было, у нас 5 врачей уезжало. А допинг-контроль осуществлял главный наш допингер, как мы его называем, это Дурманов. И поэтому, конечно, сейчас стоит задача создания КНГ, это комплексной научной группы, на базе Академии имени Лезговта, на базе Московского университета физкультуры, на базе корпоративного института в Подольске. Уже время дилетантов прошло. Все, закончили мы, вот когда там по наитию, там еще как-то. Нет, существует стройная система подготовки спортсменов. И если мы хотим повторить успех Турина в Ванкувере, возможно ли это? Я считаю, что да. Я, как Лукин говорит, вы неисправимый оптимист, но я считаю, что при создании условий, конечно, это должно быть. Вот эти 5 видов, которые входят в программу Паралимпийских игр, если мы добавим кёрлинг и добавим хоккей, то, конечно, это будет уже не такая команда, не 29 человек. Какие еще возможности есть? И возможности большие есть в горных лыжах. Лучшее 7-е место – это не наше место. Правда, у нас единственная Камчатка, где большинство спортсменов оттуда. Но, как нам пообещал Тягачев, он сделает все возможное. И сейчас строится очень серьезное сооружение в Деденево, где он живет. Я думаю, на этой горе подготовимся за 4 года, найдем достойных спортсменов. Хотя в горных лыжах разыгрывается же очень большое количество медалей. И то, что мы ни одной медали там не завоевали, это укор нашим. А ведь на прошлой в Солт-Лейк-Сити у нас 2 медали были, правда, бронзовых, но сейчас ни одной. Почему такое происходит? Наверное, на одной Камчатке не выйдешь. Надо создавать базы, надо создавать спортивные школы.
Касается не только спорта инвалидов, но и здоровым тоже негде тренироваться. От Путина на встрече не было ли каких-то заявлений в адрес поддержки, может быть, финансирования, каких-то программ создания?
Мы написали целую программу большую, что нужно сделать, отдали Фетисову, а он должен был передать в администрацию президента. Те проблемы, именно проблемы. Мы сейчас предполагаем проведение Олимпиады в Сочи, а там конь не валялся по отношению к инвалидам. Я достаточно хорошо знаю этот регион, знаю прекрасно Красную Поляну, знаю условия Сочи. Возможно, что и сделают, но это будет очень сложно. Вы посмотрите, ни в одну гостиницу инвалид не въедет. Извините, в туалет не войдет, на коляске. А для того, чтобы войти в туалет, в Москве надо снимать дверь. В условиях Турина. Мы приехали, когда, и они спросили у меня, сколько у меня колясочников. Когда я сказал о том, что у нас 7 человек, они, каких они будут номерах жить. И они в течение буквально 3 часов смонтировали все приспособления для инвалида. Ничего сложного нет. Все это можно сделать, надо только захотеть. Наши тут, да черта лысого, нарисуют и сделают для инвалидов. Это умельцев у нас там куча целая. Но как-то это вот менталитет такой русский. Вот, да ладно, обойдемся. Вот это вот ладно и оборачивается вот именно тем, чем это обернулось для Москвы. Кстати говоря, Валерий Павлинович, будучи сейчас губернатором Нижнего Новгорода, озабочен по поводу создания центра в Нижнем Новгороде для работы с инвалидами. Его это дело заинтересовало. И заинтересовало только исходя из того, что там есть для этого условия. Бассейн, спортивная школа, инвалидов прекрасные пловцы, 2 чемпиона финской паралимпиады. Вот это приятно, ради этого стоит жить.
Получается, что вы сейчас находитесь в такой ситуации, когда можно сказать, куй железо, пока горячо.
С одной стороны, это, конечно, хорошо, что так выступили. А с другой стороны, я так ощущаю такие косые взгляды со стороны чиновников. Да лучше бы этих медалей не было. Это идет от того, что и так проблем хватает. И так у нас, в общем-то, отрасль осталась спортивная, единственная отрасль в стране, где мы можем разорвать рубаху и идти вперед. А тут еще вот эти скандалы, связанные с применением запрещенных препаратов, какие-то другие меркантильные вещи, связанные с подготовкой спортсменов. Все это создает какую-то, значит, атмосферу такой, мягко говоря, нетерпимости, что ли. А тут убогие вдруг зашарашили эту Олимпиаду, повалили все такое количество медалей. Да вам теперь еще тут такая тенденция есть. Но я думаю, что мы ее преодолеем, все это преодолимо. Для того, чтобы общество повернулось к этой проблеме лицом, надо не только завоевывать медали, но надо, чтобы поднялась экономика, чтобы уровень жизни был совсем другим. А когда у нас там пенсионеры, неважно, себя чувствуют, тут еще инвалиды, да еще со спортом, да еще такие деньги, да зачем вообще это и стоит ли? Я думаю, что это стоит. Это гимн, это медаль, это пьедестал, это 147 стран участвуют в летних паралимпийских играх. Да ради этого стоит жить.
Стоит ли в сотый раз повторять, что внимание к инвалидам в России, мягко говоря, незначительное? Между прочим, по этой, в частности, причине у Москвы практически не было шансов стать олимпийской столицей. Вот и при всем оптимизме вице-президента Паралимпийского комитета страны Льва Селезнева, из его беседы с Еленой Приходько можно сделать вывод, что трудности ему и его коллегам предстоят немалые.
О взаимоотношениях телевидения и футбола вновь размышляет в своем телеобозрении Аркадий Ратнер.
Информация в прессе об отношениях Российской профессиональной футбольной лиги и компании «Фитком Медиа» исчезла. Возможно, временная. Я, правда, продолжал записывать, в каком порядке, на какой позиции размещаются рекламные щиты главных спонсоров российского футбола. И если неделю назад в Москве и в Ярославле этот порядок был почти одинаков, то на этой неделе все перемешалось. Ничего общего даже в Лужниках с наблюдениями предыдущей недели я обнаружил. На видном месте появились щиты новых фирм, а те, что я считал главными, были отодвинуты в угол футбольного поля. Аккуратно выставился и второй ряд. Теперь только очень зоркие наблюдатели могут выявить, не появилась ли запрещенная реклама, повторяющая товары и услуги главных спонсоров. Ведь, как нам сообщили, главная причина скандала – это использование клубами так называемой аналогичной рекламы. Теперь понятно, что объяснение это было лишь верхним слоем проблем. Поскольку загадочные переговоры продолжаются, теперь, наверное, устраняются прочие недоразумения. На этом рассуждение о том, как поссорились РФПЛ с Фитком Медиа, я завершаю. Будем ждать окончательного вердикта в надежде, что с телетрансляциями по-прежнему все будет в порядке. Недели раньше я уже говорил, что, судя по всему, Фитком Медиа является партнером РФПЛ только в денежных, финансовых вопросах. И пытался пофантазировать, как было бы хорошо, если бы между двумя этими организациями установились отношения, подобные тем, что существуют между УЕФА и компанией Team Marketing, которые с 1992 года совместно проводят соревнования Лиги Чемпионов. Конечно, в этих отношениях заводы маркетинговой компании прежде всего о проблемах материальных, договорных, юридических. Но, кроме того, Тим берет на себя и заботы об организации и проведении всех матчей турнира. О контроле за правильной установкой и использованием рекламы я рассказывал в прошлом обозрении. Добавлю, что сотрудники Тим контролируют и творческие вопросы. В первые годы проведения Лиги Чемпионов ежегодно в Женеве или Цюрихе собиралось специальное совещание, на котором присутствовали и высказывали свое мнение о качестве международной картинки представители всех телекомпаний, владевших правами на показ матчей Лиги. Сомневаюсь, чтобы в РФПЛ и Фитком Медиа изучали многостраничный том, где записаны всевозможные творческие требования к трансляции этих игр. Но что-то все-таки знают. Например, на Первом канале в предыдущие годы показ игр российского чемпионата неоднократно перебивался включением видеорекламы. В Лиге чемпионов подобное категорически запрещено за нарушение штраф и немалый. Помню, как в 1993 году спортивную редакцию Гостелерадио СССР сурово наказали за невинную, казалось бы, шалость, за появление во время игры бегущей строки, рекомендовавшей лучшие мастерские, где можно отремонтировать то ли «Жигули», то ли «Москвичи». На творческих ежегодных совещаниях, о которых я упомянул, в первые годы особенно жарко обсуждались вопросы разумного использования аппаратов замедленного повтора. Их постоянное включение было модным, и Team Marketing непременно отмечало провинившихся, которые излишне часто, включая повторы, перекрывали события на футбольном поле. СССР, а позднее Россия, всегда в этот список попадали. Лишний раз нажать на кнопку было истинным наслаждением для сидящего за пультом. Только позже, когда Лигу чемпионов для российских зрителей начали освещать НТВ и НТВ+, показ матчей Лиги в России приблизился к европейским стандартам. Здесь мне хотелось бы отметить Леонида Гущина из НТВ+, который, безусловно, в ряду лучших режиссеров, освещающих Лигу чемпионов. Однако образцы, преподносимые трансляциями Лиги или зарубежных чемпионатов на других российских каналах, как-то не замечали. И вспомните, сколько раз за эти годы в матчах первенства страны перекрывались замедленными повторами самые интересные моменты и даже забитые голы. Не думаю, что РФПЛ или Фитком Медиа взялись за улучшение качества трансляции. Просто появились новые люди, свободные от старых шаблонов, воспитанные репортажами из-за рубежа. И неизвестный мне режиссер Первого канала Иванов все игры этого сезона показал на очень хорошем уровне, разумно совмещая понимание футбола и возможности современной телевизионной техники. Рассказанное мною только первый из многочисленных примеров того, чем помимо финансовых вопросов должна, на мой взгляд, заниматься Фитком Медиа, которая, как было провозглашено, намерена вывести российский футбол на цивилизованный мировой уровень. А в заключение назову вам наиболее интересные трансляции наступающей недели. Хоккей, чемпионат России, финальные матчи, плей-офф. Велоспорт, первенство мира на треке. Футбол, чемпионат России, будут показаны матчи «Зенит», «Луч», «Энергия», «Томь», «Сатурн»,
«Локомотив» ЦСКА и «Рубин» Спартак.
Это был Аркадий Ратнер, а мы завершаем программу новостями уикенда.
Футбол. ЦСКА вышел на первое место в российской премьер-лиге, набрав 10 очков после домашней победы в четвертом туре над Томью 2-0. В активе томской команды осталось 9 очков, и столько же набрал футбольный клуб «Москва», обыгравший «Луч энергию», также на своем поле 2-1. В остальных матчах тоже сильнее были хозяева. «Амкар» взял верх над «Динамо» 3-2. С таким же счетом «Крылья Советов» выиграли у «Зенита». «Сатурн» одолел «Шинник» 3-0. «Московский Спартак» обыграл «Локомотив» 2-1, а «Спартак» из «Нальчика» «Рубин» 3-1. И лишь в одной встрече была зафиксирована ничья «Ростов-Торпедо» 1-1. Мотоспорт. Второй этап чемпионата мира в классе MotoGP, Гран-при Катара, выиграл итальянец Валентино Росси, почти на секунду опередивший на финише лидировавшего всю гонку американца Ника Хайдена. Третье место занял еще один итальянский гонщик Лорис Капиросси. В общем зачете впереди Капиросси 41 очко, Хайден второй, в его активе 36, испанец Даниэль Педроса, набравший 30 очков, третий. Росси, неудачно выступивший на первом этапе Гран-при Испании, где он стал лишь 14-м, с 27 очками переместился на четвертую позицию. Теннис. Надежда Петрова вышла в финал турнира в Амелия-Айленд. В полуфинале россиянка обыграла чешскую теннисистку Люси Сафарову 6-3, 6-2. В решающем матче Петрова встретится с итальянкой Франческой Скьявони, ранее взявшей верх над другой представительницей России Светланой Кузнецовой. А мужская сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив команду Франции на ее территории в По. Решающее очко россиянам принес Дмитрий Турсунов, в 5 сетах выигравший у Ришара Гаске. Счет стал 3-1 в пользу сборной России, которая в полуфинале встретится с победителем матча США-Чили. В нем после парной встречи, которую американцы Боб и Майк Брайаны выиграли у Адриана Гарсии и Пола Капдевилла, сборная США вышла вперед 2-1. Теннисисты Австралии, досрочно выигравшие свой четвертьфинальный матч у соперников из Белоруссии, в воскресенье довершили разгром, победив в обеих одиночных встречах. Итоговый счет матча 5-0 в их пользу. Баскетбол. В Киеве проходит финал 4-х мужского Кубка Европы. В матче за третье место «Динамо» из Санкт-Петербурга уступило баскетбольному клубу «Киев» 81-83. В главном матче встретятся подмосковные «Химки» и испанский «Хавентут». В российском мужском чемпионате в воскресенье лидер ЦСКА одержал 21-ю победу в сезоне, обыграв на своей площадке «Локомотив» 99-58. По 18 побед имеют «Химки» и «Динамо» из Санкт-Петербурга, которые делят второе и третье места в первенстве страны. Велоспорт. Бельгиец Том Боунен не смог стать первым за послевоенную историю гонщиком, которому дважды удалось сделать так называемый брусчаточный дубль, то есть выиграть две однодневные гонки, значительная часть которых проходит по брусчатке Тур Фландрии и Париж-Рубе. В прошлом году Боунен сделал это, а в этом вновь выиграл Тур Фландрии, однако одержать победу в гонке Париж-Рубе ему не удалось. Первым на финише дистанции в 259 километров был швейцарец Фабиан Кончелара. Вслед за ним дистанцию закончили бельгийцы Лейв Хосте и Петер ван Петегем.
Вы слушали 566-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника во пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».